Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. И я ее ведущий Александр Парстакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня у меня в студии два человека, которые в свое время попали в сложную жизненную ситуацию. Я представлю, это Павел. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Алексей.
Здравствуйте.
Павел полгода назад у нас уже был участником одного из эфиров передач, немножко в другом качестве, статусе. Тогда, насколько я помню, Павел, вы только-только прошли лечение от химической зависимости и начинали волонтерить, если можно так сказать.
Совершенно верно.
Работать волонтером. Сегодня вы уже немножко в другом качестве, как эксперт принимаете участие, можно сказать, такой дипломированный эксперт. Вы принесли с собой различные рода удостоверения, сертификаты, но мы об этом поподробнее остановимся в ходе передачи. То есть сегодня вы являетесь... Если это правильно сказать, сотрудником Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы.
Верно.
Ну, для начала напомните свою историю, вот как получилась вот такая проблема у вас в жизни, и как вы выходили из этой проблемы, и на каком этапе своего выздоровления вы сегодня находитесь?
Ну, проблема началась лет с 15. Сначала появились алкоголь, табак и так называемые, как любят называть, слабые наркотики, это марихуана. И это где-то продолжалось, ну, в течение, наверное, года-двух, и потом уже перешел я к инъекционным наркотикам. И до вот 17 лет и до 32 я периодически употреблял. И система была, и периодическое употребление было. Но в 32, когда в душе уже пустота и ноль появилась тогда, я понял, что все-таки проблема очень серьезная, хотя сам захотел.
А Павел, скажите, вот часто говорят, что к наркотикам приводит отсутствие внимания родителей. Вот можно сказать, что со стороны родителей не было должного внимания, или вы просто не были заняты какими-то увлекательными такими интересными делами?
Нет, у меня были увлекательные дела, но мне кажется, меня все-таки сформировало общество, в котором я находился. То есть это друзья, товарищи, ну, как говорят, социальная среда формирует личность. У меня великолепные родители, я как полгода назад я здесь рассказывал, они независимы. У меня не деструктивная, не дисфункциональная семья. Папа, мама, брат, все независимые. По большей части, наверное, это все-таки друзья и приятели. Я хотел быть похожим на них. Они начали употреблять, и я год с ними общался, не употребляя. У меня вот такой забавный случай произошел, когда мне в 16 лет предложили попробовать уже инъекционный наркотик, и я им сказал, я не хочу. И они сказали, ты что, боишься? Ну, это как подростки говорят, ты боишься? Я говорю, я боюсь. Я говорю, боюсь, что мне это понравится. В течение года я общался с ними, не употреблял. Мы гуляли вместе, отдыхали. И через год я не помню, какая ситуация произошла, но я все-таки попробовал, втянулся и в этом обществе остался. Со стороны родителей, я считаю, что все великолепно было. Знаете, есть либо гиперопека родителей, либо гипоопека. У меня, я считаю, что вполне нормально было. Не контроль, а забота по отношению ко мне со стороны родителей, я считаю, вполне должная была. Поэтому тут не угадаешь, тут бывают разные просто ситуации.
То есть получается, что здесь никто не застрахован от возможности попасть в такую химическую зависимость?
Да, но есть такой момент, что, находясь в этой проблеме, я узнал, что я зависим был с рождения. Просто в какой-то момент моя зависимость перешла в психоактивное вещество. Зависимость, по факту, она одна. Ну, как вот зависимость от психоактивных веществ, просто чей-то мозг убирает алкоголь, чей-то наркотики, чей-то игру, чей-то работу, в трудоголизм люди уходят. А по факту зависимость одна-одна, но я все-таки как идентифицирую себя как больше как наркоман. Просто я зависим от психоактивных веществ.
То есть вы что, получается, обречены были, получается, так?
Есть такое поверье, что якобы зависимый человек, он зависим от всего, и изначально человек был зависим с рождения.
Алексей, если вы хотите возразить, вы можете включиться в нашу беседу.
Да нет, понимаете, возражать надо как? Аргументированно. Просто у Павла своя история, у меня своя история, понимаете? Я, например, там, находясь в реп-центре, вот по себе могу судить, что я был предрасположен к зависимости. Я прекрасно понимаю, что у меня, допустим, была наследственная предрасположенность. Причем очень высокая, как потом оказалось, в центре. У меня была высокая толерантность к алкоголю. Я считал, что это, наоборот, как бы как-то круто. Это как бы мой организм очень сильный. А потом оказалось, что это генетическая предрасположенность в очень большом количестве поколений. Но это не факт, что зависимость, допустим, развилась бы. То есть, но судя по тому, какой я проявлял к ней интерес в какой-то момент, она у меня развилась. Это не факт, но вот у меня сложились так обстоятельства. Просто у каждого своя история, нельзя как бы говорить, но что-то сходное есть всегда в зависимости. Потому что у Павла так, у меня, например, были обиды на родителей. Хотя у меня семья тоже очень прилично социализирована, они очень хорошим образованием семья, с хорошими работами было. Но получилось так, что у меня и зависимость, и какие-то проблемы в семье начались с началом 90-х годов, когда произошли вот эти вот проблемы с распадом Союза. Родители были там, отец военный уволился из армии, мама работала, вот, как я уже говорил, здесь, на гостелерадио. И как-то получилось так, что, ну, они интеллигенцы, немножко остались не у дел. Сестра у меня инвалид, ей уделялось больше должного внимания. Соответственно, вот сейчас вот я понимаю, что у меня прям прямую шли обиды, что ей уделялось больше внимания как-то. И я не скажу, чтобы они проявляли, наоборот, я считал, что меньше внимания. Хотя сейчас я так не думаю. Раньше у меня было такое мнение. У каждого просто своя история. Но, по сути, зависимости очень похожи во многом. Если разбираться, там очень многие ситуации, где как бы она развивается. Но я долго находился в зависимости, потому что какая-то социализация у меня была, да, допустим, у меня были какие-то должности, там, я причем работал все время, ну, пусть мелким, но начальником. То есть как-то я нормальные зарплаты получал, поэтому это, скажем так, некоторую мою агонию, чтобы с этим разбираться, продолжало, то есть. И вот в какой-то момент просто у меня произошла ситуация, что я понял, что вот надо что-то с этим делать.
А у вас химическая зависимость алкогольная?
У меня двойная химическая зависимость. То есть у меня нет предубеждений, как у многих там бывает. Ну, есть алкоголь в подрокоманов, есть. Надо говорить уж открыто. Предубеждение какой-то другой зависимости у меня не было, потому что наследственно я понимал, что я как бы алкоголик, я спокойно относился к алкоголю. Вот. И также я потом как и преодолел барьер. Я знал с детства, что это плохо. Я даже помню, у меня была такая ситуация, что мама меня в детский сад вела, и она говорит, смотри, у тебя дед пьет, у тебя отец пьет. У тебя наследственная предрасположенность, тебе нельзя пить, я это помню.
Это когда вела в детский сад?
Когда вела в детский сад, была такая ситуация. Я вот это прекрасно помню. Нельзя пить, но однако меня в какой-то момент к этому потянуло.
А когда вы вот осознали, что надо изменить свое направление пути?
Вы знаете, как бы, может быть, по образованию осознание – это одно, а принятие – это другое. Осознал я, может быть, достаточно рано. Еще в институте, когда у меня была там первая девушка, у нас были прекрасные отношения. То есть там не было вот еще такой тяжелой химической зависимости, но там была первая зависимость от легких наркотиков. Когда она заметила, что я нервный, что я меньше как бы уделяю каким-то социальным вопросам с ней, да, допустим, общежитие какого-то определенного, там, должного внимания ей. И она заметила, вот у тебя начинаются развиваться проблемы. Я как бы это понял, но я как это оправдывал тем, что я еще как-то не нагулялся, вот свою там молодость и так далее. Вот тогда я это понял, но принять, я это не принимал до репцентра, могу сказать честно. Принять и действовать, этого нет. Понимание у меня было всегда, может быть, там в силу там, ну, я там читал много, у меня, ну, образование специализированное. Я это все понимал. Что, чего, что это плохо, что не надо этого делать. Ну, может быть, я как-то в жизни себя не находил.
А что такое принять? Чтобы было понятно радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ. Вот что такое принять? Осознание понятно. Вот вы об этом сказали, что тогда-то вы уже понимали, что из себя представляет ваш путь. А что такое принять? Как это пришло, понимание, что вы приняли это? Вот, Павел, вас то же самое сейчас спрошу.
Вы знаете, я могу так сказать, что принятие для меня больше просто признать для себя, что есть серьезные проблемы, не скажем, какие-то легкие, я могу выкарабкаться, а то, что я реально, у меня есть проблема с зависимостью, и что с этим надо что-то делать, и что я сам не могу с ней справиться. Вот это, наверное, принятие.
Понимаете, вот людей очень много, которые злоупотребляют алкоголем, принимают психоактивные вещества, другие, но очень малое меньшинство, извиняюсь за тавтологию, способна принять вот эту проблему. Вот что подтолкнуло вас вот на такой шаг?
Вы знаете, наверное, большие проблемы в жизни. И очень плохое, то есть, ну, как то, что называется, да, в программе анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков, ну, скажем так, какое-то дно определенное. У каждого человека оно свое. Оно разное абсолютно. И мне помогли принять. Я вот сейчас это признаю, да, допустим, а мне очень много «я» было. У меня вот сестра инвалид, на которой я раньше завидовал, были обиды, что ей больше уделялось времени. Она просто обратилась, как бы увидела, что у меня проблема, что у меня в результате вышвырнули с работы. Достаточно серьезные уже проблемы пошли, то есть и со здоровьем, то есть вообще проблемы там из... Ну, неважно, в разных сферах, там даже в криминал уже. Хоть я не криминальный человек по своей натуре, ну, соответственно, какие-то действия там с наркотиками, связанные с их, да. Это по-любому криминал. То есть вот в эту сферу уже пошло, и она просто решила, что мне надо как-то помочь, и она пошла на созависимых. И я вижу, какие-то действия с нее пошли, и вот это мне помогло осознать, что все, я не справляюсь.
То есть ваше выздоровление началось с того, что ваш близкий человек, сестра, обратилась за помощью как созависимый человек.
Да, она одна обратилась в МПЦ наркологии, прослушала курс лекций. Понимаете, я раньше не признавал, я думал, что вот я достаточно социализированный человек, я на хороших работах, я в мэрии работал, я там достаточно на приличных работах всегда работал, но я вот выкарабкаюсь, я сам, я сильный. А потом, понимаете, включался такой как бы предубеждение, что я мужчина, я должен быть сильный. То есть я не должен показывать свою слабость на людях, потому что я всегда считал, что по мне пройдутся, если я, ну, какую-то слабость проявлю. Вот как говорится в программе анонимных наркоманов, да, анонимных алкоголиков, там сила, возникающая из признания своего бессилия. И вот этот вот шаг, да, мне сделать было, честно говоря, очень тяжело. Это вообще... И вот меня подтолкнула сестра, просто сказала, что вот проблема, и я ее услышал. То есть она мне сказала, что она сделала какой-то ряд действий, поговорила с родственниками зависимых людей. Вот, пошла. Понимаете, мне страшно было лечь просто на детокс, не то, что пойти в реабилитацию. Просто на детокс, поехать в больницу, признать, да вы что там. Я же сам... Причем у меня была иллюзия, что когда-то я справлялся там, просто отдохнув на даче, куда-то поехав на свежий воздух. Даже как бы прославие мне иногда помогало, были у меня такие моменты, что я проходил церковь как-то там, готовился к причастию, к исповеди, и на какой-то момент мне хватало. То есть были у меня такие ситуации, что какие-то были у меня ремиссии, вот. Но то, что проблема комплексная, я это понимал, но принятия у меня этого не было, и мне помогли как-то, меня подтолкнули все-таки к этому.
Павел, вот в вашем понимании, что такое принять?
Принять болезнь? Это когда я начинаю видеть болезненные последствия своего употребления. есть жизненные сферы. Биосфера, психо, социо, духовно. Вот когда я вижу в них разрушения очень сильные, я как-то начинаю действовать. Но болезнь настолько хитра, что, находясь в иллюзиях и в отрицании, порой не видишь даже таких проблем. Вот я сейчас с ребятами работаю. Не я им говорю, что у них нарушения в этих сферах жизненных, а я им задаю вопрос. Например, в биосфере. У вас есть какие-то заболевания хронические? Они говорят, да. То есть это уже нарушение биосферы. Психоэмоциональная сфера, как у вас страдает? Ну, там, вспышки гнева, либо депрессия. Они говорят, да. Социальная сфера. Есть работа, семья, то есть какие-то развлечения именно в трезвости. Там, театр, музей. Они говорят, нет. Духовная сфера. Духовная сфера, ну, я не трогаю немножко Бога, потому что люди, находящиеся в такой проблеме, ну, в остром состоянии, они немножко... Им неприятно про Бога говорить. Я беру немножко другую сферу. Там, ну, честно ли ты видишь, обманываешь? Они говорят, обманываю и порой ворую. То есть, по факту, есть нарушения вот в этих четырех сферах. Но они не видят, они находятся, вот какой-то как барьер стоит. Это иллюзия называется. Иллюзия отрицания, по факту, самой проблемы. Есть шесть стадий выздоровления, вот если начинает. Это даже не в отношении зависимости. Это модель изменения поведения называется. При любом, при покупке машины, при разводе, когда бросаем наркотики. Сначала идет преднамерение или предосознание. То есть человек употребляет, он не видит проблемы, у него все хорошо, эмоции плескают. Так называемые, как у нас, психоактивные, ну, зависимости. Это называется розовое употребление, ну, такое сленговое понятие. Потом идет намерение, когда уже человек потихоньку начинает осознавать то, что какие-то проблемы есть. На работу не уходит, прогуливает. Отношения в семье начинают рушиться. Это вторая стадия, вот, это осознание или намерение. Третья стадия – это планирование. То есть он видит реальную проблему, он думает уже, он собирает информацию, как, что, чего можно бросить. Потом принятие решения идет, то есть он уже действует, какие-то шаги предпринимает. Потом действие идет, потом поддержание результата. И шестая, ну, там, переход, она вот все время циркулирует. Вот когда принятие решения, не принятие решения, а переход из предосознания или преднамерения в намерение приходит, вот тогда приходит понимание. Но принятие болезни, я тоже осознал то, что я зависимый человек, то, что я наркоман в 19 лет. Даже 18, 19, но тогда было соглашательство, то, что я зависимый человек. Да, я наркоман, я буду дальше употреблять. А понимание и принятие, и желание действовать, изменить что-то в своей жизни, только 32 пришло. Вот такой промежуток времени я проупотреблял. И на самом деле от родственников очень редко слышат. Мне говорили, папа, мама, что есть зависимость, и брат говорил. Не слышат от родственников. Только от посторонних людей. Вот такая ситуация происходит на самом деле. Очень тяжело от родственников слышать. Я слышу, но находясь в иллюзиях, в отрицании, я не хочу. Мне больно это услышать, то, что я зависимый человек.
Ну вот Алексею повезло, он как раз от родственников и услышал, ну, это. Да. Вот. И я думаю, вот этому вопросу надо сегодня в передаче уделить внимание. Вопросу созависимых. Созависимых и насколько они полезны в выздоровлении своих близких людей, которые в этой проблеме находятся. И давайте поговорим о том, чтобы люди услышали, что существует такая проблема созависимых тоже.
Безусловно.
В чем она заключается? Вот,
я скажу, точное понятие, что такое созависимость. Да. Это патологическое растворение в жизни другого человека. Но она разных видов бывает. Вот когда, ну, предположим, такую ситуацию, сын наркоман и мама, она полностью живет его жизнью, не обращает на себя внимания. И вот это и есть патологическое растворение в жизни сына. Это на самом деле очень серьезные проблемы. И они порой не видят реально своих проблем. И когда задаешь им вопрос, что вы хотите? Ну, вот я работаю, например, со зависимым, что вы хотите? Говорит, я хочу, чтобы сын выздоровел. Не понимая вопроса, я говорю, что вы хотите? Переключение сразу на сына идет. На сына, либо на дочь. Всегда выздоровление начинается с самого себя. Когда человек начинает сам выздоравливать, и он видит, начинает открываться, вот эта иллюзия, вот этот барьер спадает, отрицание, то, что на самом деле у самих родителей, например, у жен, либо мужей есть проблемы. И начиная выздоравливать себя, я думаю, что их близкие начнут выздоравливать. Не думаю, я уверен. То есть, начиная с себя только. Точно так же и я начал выздоравливать, я не толкал родителей на созависимых, хотя у меня папа, мама, бабушка, Они прям очень сильные созависимые люди. То есть, начиная с себя.
Алексей, а вот ваша сестра продолжает посещать вот, занятия созависимых? Или вот достаточно было тогда вот несколько раз вот, получить информацию, как себя вести?
Вы знаете, я скажу так, что люди совершенно разные. Но она не одну лекцию посетила. Она посетила некоторый курс лекций. И дальше, может быть, какого-то... Вот, я даже удивился, странно, что у меня хватило какого-то ресурса. Может быть, каких-то знаний было мне, во мне заложено. И я как-то начал действовать. И она сама была удивлена, да, вот моим действием. И, в принципе, она уже... Она общается редко, вот, да, с зависимостью, которая выздоравливает. Вот пока ее только вот такой стороне действия... Ну, вы знаете, ситуации бывают разные. Иногда бывают люди... Абсолютно. Вы понимаете, что сестра там, она не жила со мной. Я всегда жил отдельно, я был самостоятельный человек. Она просто... Случился какой-то момент, когда я уже понимал, что проблема серьезная. Я стоял на кладбище, где у меня мать и отец умерли. Я говорил, а не купить ли нам участок для меня? Вот с этого момента она задумалась, она не вспомнила эту ситуацию. Вот, понимаете, то есть ей, может быть, как-то хватило, она сама не живет, она просто видит, что я как-то действую. А в других ситуациях, мне кажется, что люди должны постоянно ходить на созависимых, потому что они с ними постоянно общаются, то есть ходит какой-то контакт, живут в контакте, им нужно постоянно действовать какие-то вот действия. И то, что я абсолютно вот с Павлом согласен, созависимость бывает абсолютно разная. Вот я, к сожалению, сейчас приютил человека, у которого... Я не буду, естественно, называть имени, но просто очень яркое проявление такой вот противоположной формы созависимости. Когда он пришел из репцентра, мама увидела в нем конкретные изменения и сказала, что с тобой сделали. А человек как бы, ну, просто перестал жить по-старому. Он не изменился сам. Он просто перестал воровать, перестал употреблять, стал ходить в храм. То есть делать какие-то действия там, выздоравливает. Она ему говорит... Она достаточно грубая с ней реакция была, говорит. Я даже в суд подам на репцентр, на все остальное. И в результате человек ушел из дома ему. То есть бывают и такие проблемы. И человек абсолютно отрицает. Ему звонили, говорили, сходите на созависимых. Человек отрицает. А я сталкиваюсь с тем, что иногда очень важно родителям прежде всего пойти на созависимость. Обязательно прослушать либо какой-то курс лекций, либо походить на группы созависимых. Потому что иногда бывает, мотивация начинает с них. Очень часто такое бывает. Либо это обязательно, как бы, вот некоторые бывают условия, что комплексы должны выздоравливать. И зависимые, и созависимые.
А может быть, здесь вот тот же самый механизм срабатывает, когда зависимый человек, он уверен в своих силах, он говорит, я сам справлюсь там, и не признается в себе, что он болен. А точно так же и созависимые считают, что ну, это не моя проблема, это проблема вот этого моего близкого. Я-то знаю, как... Надо все время, ну, они так и помогают, говорят, что вот плохо, вот это, то есть такие наставления, но не включаются в работу, как помощники, вот выкарабкаться из этой беды. И вот это может быть некая такая гордыня, что я справлюсь с этой проблемой, не надо мне никакие курсы, там, что там мне такого могут нового сказать. Наверное, вот очень схожие механизмы.
Вы знаете, что я заметил, я уж... Так, извиняюсь, что я заметил, что вообще существует очень сильное, я думал, что вообще есть понимание проблемы, потому что столько много информации, очень большое и сильное вообще непонимание проблемы зависимости. А уж признание созависимости вообще очень часто просто отсутствует. Потому что в обществе до сих пор складывается такая ситуация, что зависимость – это слабость человека. И это не генная предрасположенность, это не какой-то там, допустим, комплекс обстоятельств, которые толкнули зависимого. В какой-то момент, может быть, да, и ты там проявил человек слабость, но с этим надо работать, ему надо помочь и объяснить, что делать в такой ситуации. И я очень вспоминаю, когда людям говорят, что болезнь неизлечимая, прогрессирующая и смертельная, они в шоке, они говорят, да такого быть не может, говорит. Это он просто вот такой вот оболтус, дурак и так далее. Вот это очень большая проблема, просто есть непонимание, отсутствие знаний. И вот это очень большая работа, не скрою, она сложная, но надо что-то делать. То есть вот в конкретной ситуации мы работаем по центру онкологии, да, вот вчера поднимали вопросы, поднимал, тоже мы с ними разговаривали, что надо очень большой делать акцент на созависимых. И это достаточно такой очень сильный ресурс, скажем так, созависимые люди. вот, в мотивации и во всех остальных действиях. В общем, так, то есть есть очень большое непонимание, что, чего, как, проблема, то есть либо в одну сторону, либо в другую, вот как сказал Павел. То есть она разная созависимость бывает.
Да, Павел. Алексей, по поводу созависимости, согласен с ним. Многие родители, родственники думают, что употребление наркотиков, алкоголя – это блажь человека. Слабость, блажь. И некоторые говорят, у тебя что, нет силы воли, ты не можешь бросить, ты не мужик.
Большинство так говорит.
Большинство, процентов 90 так говорят. И не понимают то, что это болезнь. И когда им начинаешь объяснять то, что как бы выздоровление нужно комплексное, они у себя проблемы не видят. Они вот переключены, но сконцентрированы на самом ребенке, на близком человеке. И... ну, довольно тяжело до них донести информацию. Очень тяжело. И с ними немножко другая работа ведется. И они считают, во многом считают, что если ребенок, например, детокс прошел, вот ребята, девочки, с которыми мы работаем, многие родственники считают, положив его в больницу и, скажем, острое состояние ему снимают, и человек выходит из больницы, но пройдя, это называется детокс, снятие интоксикации вообще, просто чтобы вывести из организма психоактивные вещества. Что ребенок выздоровел, он дальше может идти работать. Работать, развиваться. Это не так. Зависимость уже сформирована, их 4 стадии есть, там зависимость от алкоголизма, там 4 стадии. И чем дальше, тем хуже. И они их начинают толкать, иди работать, какое выздоровление, ты хочешь ехать. Это не блажь человека. И на самом деле очень много срывов происходит, процентов 80, из-за непонимания внутрисемейных отношений. Это факт.
Ну да, вот как Алексей говорит, что человек на пути выздоровления возвращается домой, а его родной человек, мать, родная мать, не воспринимает такого, какой он вернулся.
Он
уже
поменялся.
На пути выздоровления.
Меняется человек. Мама его знает одним, он пришел другим. И у ней сценарий немножко в голове ломается. То есть был такой человек, тут поменяли. И она не знает, как себя вести. И ей проще, ну, немножко отстраниться от него. Поэтому созависимые, группы созависимых. Вот я посещал Наранон, но это для работы мне необходимо было. Поэтому я хотел посмотреть, как происходит там. По факту такая же 12-шаговая программа. То есть, ну, они не подставляют или алкоголь, или наркотики по шагам. А они, мы признали свое бессилие, то, что ну, наш человек зависим, и наша жизнь стала неуправляемой в связи из-за этого человека. То есть мы признали свое бессилие перед наркотиком, а там звучит немножко по-другому. Мы признали свое бессилие перед тем, что наш человек ну, близкий и зависимый. И признали то, что же наши жизни стали неуправляемыми. У них вот так. В принципе, это универсальная программа, ее ну, под многие сообщества пододвигают. Так что я не то что уверен, я знаю то, что это абсолютно созависимым обязательно ходить на группу. Это необходимо, это даже не обсуждается, потому что срывы они будут из-за этого, если не будут посещать группу созависимых. А там идет уже развитие. Второй, третий шаг, они приходят к Богу, в четвертом, пятом шаге они разбирают обиды, которые прошли на этого человека. Ну, это весьма результативно, эффективно. Я вижу, как люди выздоравливают, и комплексная программа необходима.
Порой бывают случаи, когда выздоравливающие своим примером помогают своим близким выйти на трезвый образ жизни. А трезвый в широком смысле понимания этого слова – это и трезвая мысль, это не только употребление каких-то психоактивных веществ. Наша передача, она выходит в канун Всероссийского дня трезвости, теперь ежегодно мы знаем. Это как праздник, он отмечается, проводится множество мероприятий, и проводится большая такая просветительская работа, разъяснительная работа, что же такое трезвый образ жизни. Вот. Это не только вот не пить, это и трезво мыслить.
Здравомыслие.
Это здравомыслие, да. И вот действительно вот выздоравливающий помогает задуматься людям над своими поступками, над своим жизненным пути.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 621-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. И сегодня мы беседуем в студии с Павлом и с Алексеем о проблемах зависимости и о проблеме созависимых. Алексей, вы же прошли полный курс реабилитации в Ступинском реабилитационном центре. По сроку сколько это было и что из себя вот этот курс представляет? И, насколько мне известно, большое внимание уделяется еще и духовной составляющей. Там отец Павел системно, там каждую неделю работает с ребятами, которые проходит курс реабилитации.
Да, вы знаете, я вообще, честно говоря, немножко сделал небольшой отступ. Я вообще боялся ехать, да, в реабилитационный центр, потому что у меня отсутствовала информация, потому что, ну, были же скандальные ситуации, да, в России, там, с реабилитационными центрами, там, с этими, с прикованными, там, к решеткам, наручниками. А я, как человек интеллигентный, там, с высшим образованием, для меня это вообще просто ужас какой-то был. И чтобы поехать, я очень сильно боялся, и когда я был, скажем так, уже в детоксе, я начал собирать информацию, потому что я попытался все-таки вылезти, я понимал, что мне надо что-то делать, раз я пошел по этому вот, пути. И очень хорошо, что у меня хоть и было чувство вины, но оно сильно не развелось, вот, что я хотел такое вот сделать отступление, потому что человек, когда срывается, он на чувстве вины и на страхе продолжает потреблять. И еще вот созависимый начинает его гнобить, как же ты так мог поступить. И вы знаете, я поехал туда со страхом. Вот, в Ступинскую реабилитацию. И поехал с каким-то предубеждением, потому что я сказал, я, допустим, молитва, я могу сказать вот честно, как бы сейчас признаться перед всей аудиторией, молитву о душевном покое я не буду читать. Я православный, вдруг я вспомнил, что я там истинный православный, там, вот, перебление. Я буду читать «Отче наш». Вот. И первое дело, что я приехал, я ожидал увидеть там чуть не собак с вышками, там с колючей проволокой. А в результате меня первое дело, что предложили пойти поиграть в баскетбол. Я вообще был в шоке. И скажу так, я пробыл там 5,5 месяцев, чтобы как бы не отвлекаться. По моему опыту, я так могу сказать, что у всех по-разному. Ну, в общем, есть чисто физиологические особенности организма, когда организм вырабатывает какие-то общие как бы действия, принципы, и даже психологии человека, это, я считаю, что это где-то 3 месяца. Вот как, знаете, бывает испытательный срок. На работу берут 3 месяца, когда человек... Я считаю, что это вот более-менее такой вот начальный курс. А так там срок прерывания от 3 до 6 месяцев. О чем говорится, что программа, хоть и говорят, да, что она духовная, религиозная, для кого-то духовность – это не религия, есть атеисты в программе. Я, например, православный, я, например, это не отъемлю. Вот, хотя я считаю, что духовность, это, она больше в поступках. Вера без дел мертва, это для меня четко есть. Вы знаете, программа построена как бы на комплексном лечении, так как мы не можем, там могут попасться и мусульмане. Вот, но так как я православный, я ощутил там очень большую поддержку. Потому что вот отец Павел, он вообще такой достаточно уникальный человек. Он выделил специально отдельное время для реабилитантов, то есть люди приходят, отдельно выделил время под молебно неупиваемой чаши, вот, отдельно время под исповедь, беседуют каждому, допустим, верующим. Есть молельная комната, допустим, мне разрешили, кто-то там не ходил, там была такая вещь, как медитация, я ходил в молельную комнату читать правила. Вот я взял себе как бы за принцип, я всегда молился, у меня это было, но это было достаточно в краткой такой сумбурной форме. Просто сейчас это у меня уже как бы на повседневной основе уже вошло, там, утренние, вечерние правила. Что еще рассказать про Ступинскую реабилитацию? Вы знаете, ее очень большой плюс, что она добровольная. То есть в любой момент вы можете уйти, как бы что-то не понравится, либо ворота открыты, либо вы можете, как бы, это государственное учреждение, никто вас не может ни принуждать ни к лечению, ни к чему, это ваша добровольная основа. естественно, вас, как говорится, так помотивируют, с вами поговорят, потому что ты понимаешь, куда ты идешь. Многие даже осознают, куда идут. Как надо, вот как Павел сказал, надо разбивать иллюзии человека, потому что полностью иллюзии никогда не разбить, потому что иллюзии — это нормальная как бы особенность человека, но их надо хотя бы принимать и понимать. Вот. И знаете как, Ступинский репцентр, я могу сказать, я сейчас, может быть, на правах рекламы скажу, как бы не делается, он выдает очень вообще фантастические результаты. Вот то, что в сообществе анонимных наркоманов, да, у них алкоголиков, даже они сами признают, что такого потока, как из Ступина, не выдают никакие репцентры. Я ни в коем случае их не обесцениваю. Но здесь, конечно, играет то, что принцип добровольности очень сильно играет. Те, кто прошли реабилитацию, у них...
База.
Срок ремиссии, да, база огромная. То есть я сначала испугался, я боялся оттуда выходить, могу смело сказать. Я достаточно пугался всего, потому что, ну, понимаете, когда признаешь свои, как бы, вот, дефекты, там, ошибки, ты выходишь немножко оголенным, ты боишься общества. Но это продлилось где-то, вот, как мне четко сказали, недели-две. А потом я уже понял, что те знания, которые во мне вложили, они уже срабатывают на автоматическом, как бы, рефлексе, понимаете? Я приезжаю, да, я потерял документы, я приезжаю в институт восстанавливать, там, в университет восстанавливать документы. Я понимаю, что люди заняты, да, там, я пришел так, в их рабочие моменты. Я не скажу, что там они там рады мне видеть или не рады. Но возникает конфликтная ситуация. Я понимаю, что мне не надо вести по-старому, там, да, как-то злиться, как-то отслеживать. Вот яркий пример был первый. Я начинаю вести вежливость с людьми, я понимаю, что они даже в ходе разговора начинают меняться и мне помогать. То есть вот это вот у меня было на внутреннем уровне, понимаете? Вот что мне дала реабилитация. Какие-то вот такие вот навыки. Просто умение общаться. Вы знаете, не сказать, чтобы я был какой-то там хам по жизни или там невежливый, но в какой-то момент я закрылся, да, в связи со своей зависимостью, в связи со своей проблемой, да? И это шло по нарастающей комам. Вот как ком нарастает, да, в зависимости от проблемы. И понимаете, и вот с этим нужно было что-то делать. Распутать. Я понимал все это. Но я не делал каких-то действий, не было никаких-то навыков, мне никто не помогал. Хотя я вот, допустим, у меня очень много высокой, вот у меня гордыня, высокомерие, оно у всех есть, я могу так сказать. Иногда даже она выручает, иногда гордыня. Например, когда говорят, ну вот есть такой, допустим, ты не будешь выздоравливать, ты пойдешь умирать. Вот ты же на гордыне говоришь, я не пойду выздоравливать, я не пойду умирать. Вот это когда в плюс идет. Конечно, так не надо поступать, но бывает и так.
В начале передачи я сказал, что Павел у нас несколько уже в другом статусе сегодня, и я вот хочу зачитать. Человек, который уже имеет несколько сертификатов, удостоверений. Это удостоверение повышения квалификации, сертификат, что прошел обучение по теме психосоциальная работа в учреждениях, оказывающих наркологическую помощь. Вот еще один сертификат. Сертификат, выданный учреждением Владыки Мефодия, да, вот даже два сертификата. Павел, кто вы сегодня?
Социальный работник, специалист социальной службы. В первом филиале МНПЦ Московского научно-практического центра наркологии. Это НКБ номер 17, наркологическая клиническая больница номер 17. Бывшая, просто сейчас она по филиалам они стали. Ну, вот мы этим занимаемся. Но в основном упор делаем на мотивацию. Это одно из основных. Ребята, находящиеся в детоксах, ребята, девочки, мы их мотивируем на реабилитационный центр «Остров Ступина». И вот как Алексей сказал про реабилитацию, я тоже считаю, что все-таки реабилитация – это краеугольный камень выздоровления. Там колоссальный опыт получается, колоссальные навыки, инструменты даются такие. Я вот, в общем-то, Алексей еще рассказывал, и у меня тоже такие бывают ситуации. Это вот как приобретается навык, он автоматом уже отражается. Вот я, переходя дорогу, куда я смотрю в первую? Налево. Потом, переходя ближе к черте, направо. И вот в некоторых моментах в жизни точно так же происходит. У меня, например, появляются какие-то дурные мысли. Я на автомате беру, кому-то звоню, ну, либо общаюсь, либо, ну, переключение идет, смена фокуса. То есть, и вот во многом так в жизни. И вот эта программа, она именно дает вот такие моменты. И я ребятам говорю, когда начинаю с ними общаться и начинаю мотивировать на реабилитацию, то есть каких-то других жизненных проблемах. То есть у нас, по сути, идет мотивация, помощь в оформлении инвалидности. Это не помощь, она... Я рассказываю, то есть я обладаю информацией и передаю ее дальше. Разрешение с кредитами, потом, что у нас идет помощь в трудоустройстве. С нами сотрудничает один центр занятости, который находится на Автозаводской. У нас договор с ними. Мы туда перенаправляем людей, которые вышли из больницы или хотят устроиться на работу. Мы туда их перенаправляем. Есть центр социальной адаптации. Недавно мы заключили договор с ними. Это люди, тоже попавшие в трудную жизненную ситуацию, которым негде жить. Мы их перенаправляем туда. Там они живут, развиваются, им подыскивают работу. Какие-то правовые вопросы, юридические решают. Но, мне кажется, вот я просто отслеживаю по своей работе. Идет больше мотивации на выздоровление. И как у меня получается разбивать, например, иллюзии ребят, они, очень многие, не хотят выходить из зоны комфорта, в котором привыкли жить, и, ну, находясь в зоне комфорта, не будешь развиваться. И я простой пример привожу про школу. То есть я говорю, вы ходили в школу? Они, конечно. Я говорю, вам нравилось? Они говорят, нет. Ну, к доске. Я говорю, вот не ходя в школу, не умея развиваться, какие-то навыки не получая, вы сейчас умели бы писать, читать. По факту, находясь в школе, вы выходили из зоны комфорта. Но вы приобрели опыт, научились этому, 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 и дальше можете развиваться. Я говорю, реп-центр даст больше. Реп-центр, 12-шаговая программа. Вот эти задания, они немножко помогут разобраться в себе. Вот 12-шаговая программа, я вот очень много как бы думал, что это такое вообще. Это, мое мнение, это путь к Богу и познание себя как человека. Вот вкратце, вот если описать, там очень много таких моментов интересных в этой 12-шаговой программе. Но вот эти две фразы, путь к Богу и познание себя. Я сам в храм пришел благодаря этой программе. Я никогда не был ни атеистом, ни агностиком. Были у меня кризисы веры, но эта программа все-таки меня приблизила еще больше к Богу. Дало познать как-то. Вот сейчас в больнице я чисто не волонтер, а вот, вот вчера у нас было молебен, помазание. Я помогаю батюшке по службе, ну, как церковнослужитель, там, как волонтер. Не постоянно, но если...
Это где было?
Это на территории НКБ, вот 17, там домовый храм, который организовали.
В прошлом году его открыли.
Да, совершенно верно. И по вторникам идет молебен и помазание, то есть записочки о здравии пишутся, потом маслицем помазывают, как служба проходит, ну, у нас же каждый день праздник церковный идет, и вот потом притчи батюшка зачитывает, очень интересно. И вот я помогаю, там маслица держу, передаю, относим водичку. Ну, весьма интересно, очень интересно, мне нравится. И оно как-то насыщает, наполняет все-таки наличие Бога. Знаете, говорят, зависимость – это болезнь одиночества и отсутствие Бога в душе. Ну, вообще, Бог есть любовь. Просто многие как бы переворачивают его в религию. А для меня Бог есть любовь, любовь есть Бог. И там, на самом деле, я какое-то умиротворение, смирение ощущаю, покоя в душе. Наполняет очень сильно. Мне очень нравится.
А сколько вы уже соцработником работаете?
С 15 апреля официально.
С 15 апреля.
Да.
И вот в этот период вы прошли как раз курсы повышения квалификации. Московская наркология предложила вот одни из курсов, которые проходили на Люблинской. Нам удалось взять такие экспресс-интервью у обучаемых. Там абсолютно разные люди. И чему вот там вот на этих курсах вас учили?
Там, на самом деле, три модуля было. Первый модуль там идет базовый. Это, наверное, вводная информация. По факту все в первом модуле шло. Как мыслить? Поведение и мышление зависимого человека. Какие процессы в мозгу происходят? Там больше теории было. А второй и третий модуль, там мастеры продвинутые, вот здесь они есть. Больше практических занятий. То есть дали, они как семинары-тренинги проходили. То есть дается вводная информация, как работать с тем или иным пациентом. То есть, к примеру, вот я подошел к пациенту, что мне нужно сделать для того, чтобы с ним вступить в контакт. Там, ну, знаете, как в браке. Доверие, уважение. И умение расположить к себе. Вот это мы учили. Дается, как это делается, показывается. И потом мы друг на друге отрабатывали. Например, первый этап там идет вступление в контакт. Нельзя сразу мотивировать человека. Вот до курсов я это делал так. Я пришел, я говорю, нужно выздоравливать, у тебя все хорошо будет. То есть сначала вступить в контакт, может быть, даже в неформальной обстановке поговорить, где-то в коридоре, чтобы человек больше расслабился, доверился, открылся. И потом начинаешь уже какие-то моменты узнавать у него. Потом второму этапу приступаешь, как бы заключение договора идет. Потом планирование. Ну, там шесть, если не ошибаюсь, да, шесть этапов. И на шестом этапе сделать так, все пять этапов провести, чтобы человек, если что произошло в третичной профилактике, вот, в которой человек уже находится в зависимости, чтобы он вернулся опять к тебе. Это необходимо. Ну, это, ну, я считаю, что самое главное – это налаживание контакта, умение вступить в контакт, расположить его к себе, заинтересоваться искренним человеком. Просто если начать шаблонно работать с ним, человек это почувствует и произойдет отторжение от тебя. То есть человек отторгнется. Кстати, это там тоже преподавали. Это называется не синдром эмоционального выгорания, а профдеформация. Когда люди очень долго в одной и той же профессии находятся, у них начинают вырабатываться некие качества, ну, черствость, так сказать. А вот искренне подойти к человеку, вот этому нарабатывает. Вот, вот это там учили. Другие моменты рассказывали. Про семейную терапию очень много упоминали. Ну, по факту там больше ориентировано было на зависимых, на людей, зависимых от психоактивных веществ. Как работу с ним проводить?
Ну, любой учебный процесс предусматривает этап экзамена, это проверка знаний, насколько усвоена информация. Экзамены серьезные были там?
Там было тестирование, на первом модуле было тестирование, а на втором и третьем было и тестирование, и экзамены. Мы выбирали билетик, и один из преподавателей, он играл роль зависимого, либо созависимого человека. Ну, там в разных билетах было. Ну, довольно интересно попрактиковаться. Экзамен сдавали. Весело, весело было. То есть преподаватель начинал играть от этого человека, когда он приходит, говорит, помогите мне, но я ничего не хочу делать. То есть перекладывание ответственности на человека, который сидит, ну, на меня, грубо говоря, как на специалиста. И вот мне нужно было его развернуть, повернуть, расположить к себе, какие-то варианты выздоровления предложить, не конкретно одну, а чтобы он сделал выбор. Потому что если я делаю за него выбор, и он идет по этому, ну, по тому выбору, который я сделал, и у него что-то не получается. Он злится на меня и обвиняет меня. Злится и обвиняет меня, потому что у него ничего не получилось. А давая ему выбор, ну, не сможет меня обвинить, потому что это его выбор уже был. И вот это уже элемент психологии идет.
Алексей, вот реабилитация закончилась. Чем вы сейчас планируете заниматься или, может быть, уже занимаетесь?
Я занимаюсь. Я также работаю соцработником, просто меньше у меня срок. Вот. Я вообще, честно говоря, не думал, что я буду работать соцработником. У меня просто специализированное образование, РГСУ, соцработа. Ну, я в жизни не думал. Я всю жизнь работал в логистике, там, знаете как, ну, в разных, допустим, областях. То есть, в основном, я очень высокий специалист в логистике. Вот. И как-то в реабилитации была такая ситуация. Я разговаривал с психологами, проходил тестирование. Я уже помогал им вести как-то мероприятие. Они говорят, а вы кто по образованию? Я говорю, соцработник. Все, вы работаете у нас. Я прям это... испугался, без меня меня женили, вот так как говорится, вот. Ну, вы знаете, и как-то вроде бы я пытался, да, вот найти после реабилитации как-то и ту работу. Вы знаете, мне, в принципе, предложили работу и в логистике, и в другой какой-то сфере. Но как-то вот так получилось, что, наверное, Богу было вот реально угодно, чтобы я как-то пошел туда и помогать людям. И, ну, вот так вот я считаю, что вот, вот реально это какая-то воля Бога в данной ситуации, что... Потому что, видишь, хотя бы, вот знаете, хотя бы, допустим, да, не все, но вот кто-то, допустим, поехал в Ступино, кого-то ты пристроил там, социально люблено, да, вот нет жилья, да, что-то кому-то помог сделал, кому-то советом даже помог. И понимаешь, что, ну вот, наконец-то вот что-то делается, ты делаешь какой-то, вот, какой-то результат виден. То есть это, я не скажу, чтобы это легко, это сложно. Вот то, что Павел говорит, синдром эмоционального выгорания, да, в какой-то момент иногда, может быть, даже, вот я считаю, иногда, может быть, и надо проявить черствость. Когда ты видишь, что человек не готов, он к тебе отрицательно относится, иногда, может быть, не нужно отстраниться. В какой-то момент ты начинаешь разговаривать с человеком искренне, и он, допустим, ну, понимает, что ты с ним искренен, открытый, и это... И он идет к тебе навстречу, как бы начинает делать какие-то действия. Всегда по-разному. Ну вот, то есть индивидуальный подход, вот правильно я сказал, очень важен. Очень важен. Допустим, иногда нужно, допустим, бывает, но на раннем этапе жесткое мотивирование очень вредно. Вот что я заметил, да, такое вот иногда. Но мотивирование, вы понимаете, когда человека начинаешь вскрывать, да, запускаешь какие-то, ну, пусковые механизмы, он начинает действовать. Но это может привести к плохим результатам. То есть это надо осознавать, что это может нанести вред человеку.
У нас остается до конца передачи 3 минуты. Вот я предлагаю вам обратиться к нашим радиослушателям и телезрителям, чтобы вы могли бы сказать, обращаясь, может быть, к зависимым, может быть, к созависимым. Ну, Павел, давайте начнем с вас.
К созависимым. Наверное, как и на прошлой передаче скажу. Родители, родственники. Наверное, не стоит путать любовь и созависимость. Они очень похожи. И для того, чтобы не путать, нужно необходимо либо на группу самопомощи обратиться, либо обратиться к специалистам, которые подскажут. Потому что одному тяжело очень выбраться. Знаете, как у нас в программе говорится, я не могу, мы можем. Когда мы вместе, мы можем. Это равносильно, я очень представляю, вот палец, что он может, он ничего не может. А когда несколько в кулак сжимаются, все-таки группа, она дает некую поддержку, и люди делятся опытом. Так что, я думаю, стоит обратиться за помощью. Очень много групп созависимых. А для зависимых, друзья, увидьте свою проблему. Наверное, так. Я просто не знаю, как... Просто, знаете, я понимаю, что иллюзия лучше отчаяния. И когда разбиваются иллюзии, находясь вот человека, ну, у него разбиваются иллюзии, у него появляется отчаяние. Но духовный рост только через боль идет. Поэтому необходимо, чтобы духовно расти и развиваться, необходимо боль ощущать. Боль необходима, знаете, как говорят, если мы нам больно, значит, мы живы. Поэтому это необходимо.
Спасибо. Спасибо. И Алексей.
Да, я знаете, что хотел сказать? Вот правильно Павел сказал, я не могу, мы можем. Абсолютно правильно. Откиньте какие-то свои предубеждения, потому что многие говорят, что вот виновато общество, виноваты там родственники, виноваты все остальное. Правильно, признайте проблему. И многие говорят, дайте мне работу, дайте мне жену, дайте мне жилье, все у меня будет. Начните с решения своей проблемы, это очень важно. И родственники, и зависимые, и созависимые. Начните действовать как-то. Признайте эту проблему, обратитесь за помощью. Помощь профессионалов никогда никому не навредила. Хотя бы пробуйте, потому что есть четкое понимание. Презрение прежде чем исследование. Вот, надо действовать и понимать, что это достаточно все серьезно. И одним детоксом, это там баночками с мочой там, и каким-то там уколом, это не решается. Эта проблема комплексная, серьезная. Вот, и с ней надо, и нужно, и можно работать. Просто было бы желание. То есть проявите хоть толику желания. Остальное, как бы, есть возможность помочь. Спасибо.
Спасибо. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. И в студии, как вы убедились, у меня были интереснейшие собеседники Павел и Алексей. Это... не наркоманы, это выздоравливающие, я бы даже сказал, дипломированные психологи. Ребята, я вам хочу пожелать всего хорошего, чтобы было у вас благополучие, чтобы вы оставались на этом правильном пути. Храни вас Бог. Спасибо вам, что спасибо. Вы приняли участие в нашей сегодняшней передаче.
Спасибо вам, Александр. Спасибо, Господи.
А сердце открой, ты для... для веры и счастья новый день. Подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями новый день. Подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Наполняешь слова, когда смысла нет, и один во вселенной. Вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.